Коллеги, следующий доклад. Электронные сервисы для врачей на уровне города и медицинской организации. Евгений Игоревич Коган, заместитель по информационным технологиям. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень приятно видеть здесь много знакомых лиц, в том числе активных руководителей медицинских организаций, государственных и частных, являющихся паровозами информатизации в городе Санкт-Петербурге издавна. Именно с вами прежде всего хотелось бы обсудить те новые сервисы, которые предстоит создать для врачей. Это совершенно новая вещь, ее нет сейчас, это воодушевляющая задача. Создать ее можно только совместно, и поэтому в своем докладе я хотел бы остановиться на том, что именно нужно сделать по исполнению того простого, на первый взгляд, плана, который изложил Геннадий Михайлович. Ну вот, в своем докладе Геннадий Михайлович остановился на нормативных основаниях, да, на тех законодательных требованиях, которые требуют от нас передачи медицинской информации в интегрированную электронную медицинскую карту. Давайте посмотрим, что же конкретно требуется передавать в электронную медицинскую карту. Сейчас я расскажу вам про 14 событий в амбулатории, 12 событий в стационаре и три ситуации в лаборатории, по которым нужно передавать такую медицинскую информацию. Ну вот смотрите, по записи на прием, это внешний запрос в поликлинику, этот слайд посвящен поликлинике, первый из двух. При внешнем запросе по записи на прием к врачу ваша информационная система отдает расписание приема, списки врачей и факт записи, когда ее просят записаться. По этому интеграционному профилю весь город практически уже подключен. При открытии амбулаторного случая в поликлинике нужно послать соответствующее сообщение в интегрированную карту о том, что случай открыт. Почему нужно послать такое сообщение? Потому что не потому, что там очень много информации, но открыт случай, а потому что это дает возможность тогда, даст возможность врачу получить из интегрированной электронной медицинской карты медицинскую информацию этого пациента. Это даст ему право пользоваться медицинскими документами, полученными в других медорганизациях. Что даст это право? Это право даст факт, что он сейчас лечит этого пациента, он открыл ему случай обслуживания, поэтому надо передать. При каждом посещении нужно добавлять эту информацию, потому что каждое посещение может оказаться последним. Все поликлиники это понимают. При передаче направлений на госпитализацию, исследование, консультацию нужно передавать эти направления в систему городских очередей. Сейчас эта система запущена по катаракте, мы отлаживаемся, но нужно создавать такие очереди электронные по всем видам медицинской помощи для того, чтобы руководители здравоохранения понимали, какие очереди накапливаются по всем видам медицинской помощи. Передача направления на лабораторные исследования уже сейчас отлажена, и многие поликлиники передают для того, чтобы получить обратно из лаборатории ответ лабораторный. Ответ на исследование. При оформлении диагностического заключения нужно передать это диагностическое заключение. Это независимый документ в электронной истории болезни. Консультативное заключение точно так же. При закрытии амбулаторного случая нужно передать 25-й талон. Опять же, разработчики интегрированы, нужно просто начать передавать. Это пока вот один из немногих формализованных медицинских документов. Здесь очень важно добавление СПБ. Вот санкт-петербургский вариант 25-го талона требует регистрации и передачи услуг, оказанных пациенту в составе этого амбулаторного случая. Это очень важно для того, чтобы можно было автоматически сопоставить со стандартами, с протоколами ведения больных и разобраться, хотя бы разобраться, правильно ли считают тарифы на оказание медицинской помощи. Да, их считают по предполагаемым нормативам, а если в жизни не так, то можно тогда обсуждать правомерность. При закрытии амбулаторного случая нужно также передать амбулаторный эпикриз, и он будет основным медицинским документом о лечении пациента в поликлинике в рамках данного случая. При выявлении подозрения на онкозаболевание то, что все поликлиники города сейчас делают в системе, в городском регистре карт маршрутизации подозрений на онкозаболевание. Да, можно продолжать это делать в этом регистре, а можно передать эти сведения непосредственно из медицинской информационной системы. И так будет гораздо лучше и удобнее для всех. Интеграционные профили сделаны и опубликованы на сайте, как, собственно, и все остальные. Сделан интеграционный профиль по завершению первого этапа диспансеризации. Еще пока никто не начинал передавать, но нужно, потому что это даст возможность анализировать диспансеризацию фактически, а не так, как сейчас. При выписке льготного рецепта можно не переключаться в систему ЛЛО, а передавать из медицинской информационной системы этот рецепт. При оформлении медицинского свидетельства о смерти, когда мы запустим на весь город в 2018 году, в начале года, эту систему, можно передавать это свидетельство о смерти из амбулаторной информационной системы. В стационаре ежесуточно при начале смены можно передавать сведения о движении пациентов на сервис РЕГИЗа, а не так, как сейчас по телефону, занимая 2 часа телефонного времени вашего приемного отделения. При прохождении ОКО нужно регистрировать решение о дате планируемой госпитализации в направлении, которое поликлиника создала на предыдущем слайде. При поступлении в стационар нужно передать титульный лист истории болезни по двум причинам. Во-первых, потому что вы этим открываете случай и даете вашему стационару возможность доступа к медицинским документам пациента. А уж стационар-то всяко не имеет доступа, да, к нему пациент не прикреплен. Это, во-первых. А во-вторых, станция скорой помощи очень просит, и абсолютно оправданно, передавать ей титульные листы истории болезни, рассказывая им, госпитализировали ли вы в итоге пациента, которого скорая помощь к вам привезла, и совпал ли диагноз с диагнозом скорой помощи. Потому что если это передать, то информация об этом будет доступна прямо на планерке в 8 утра следующего дня, да, и врачи скорой помощи смогут анализировать свою работу, а не как сейчас, когда им через месяц приходят квиточки. При направлении на лучевую диагностику нужно передать это направление. Это очень важно вот для чего. Если вы передадите направление в городскую систему направления очередей, то потом, когда вы ваш снимок передадите на ПАКС, этот снимок будет доступен из электронной медицинской карты, потому что идентификатор его будет известен. Это происходит через систему направления. Лабораторные исследования, как уже все освоили, но только освоили в поликлинике, надо то же самое делать в стационаре, то же самое с диагностическими и консультативными заключениями. При выбытии пациента тоже 2 документа, стат-карта выбывшего, тоже в санкт-петербургском варианте с услугами, это точно так же важно и в стационаре, и выписной эпикриз стационара при выбытии пациента. Здесь очень важно, что независимо от глубины внедрения информационной системы в вашем стационарном учреждении, пусть даже если вы ведете в ВАРДе этот выписной эпикриз, уже стоит заливать его в городскую карту, уже все равно он будет полезен. При выбытии пациента с выявленным онкозаболеванием нужно передать 27-ю форму, придав совершенно новый, вдохнув новую жизнь при этом в городской популяционный раковый регистр. И при оформлении медицинского свидетельства о рождении и медицинского свидетельства о смерти можно тоже их передать в интегрированную электронную медицинскую карту. В лаборатории на сегодняшний день уже передается с 2016 года результаты выполненных исследований биохимических, гематологических и аналогичных по структуре данных. Это структура, при которой у вас есть название теста и значение этого теста, да, единица измерения. Вот такая структура передается уже сейчас, и нам приятно называть эти цифры, примерно в количестве 100 миллионов результатов исследований в год в Санкт-Петербурге. В этом году в РЕГИЗе поддержаны форматы передачи данных по бактериологическим исследованиям. Да, это более сложные форматы, связанные с тем, что нужно передать код найденной этой самой бациллы и чувствительность к антибиотикам. И мы предполагаем в следующем году поддержать формат передачи исследований по гистологии, потому что это очень важно для поддержки оказания онкопомощи. Вот такие 3 ситуации нужно передавать из лабораторных подразделений медицинских организаций. Ну вот, довольно много, но что важно, какие возможности, при этом новые возможности, это даст при при передаче всех этих документов и создании электронной медицинской карты петербуржца. Давайте посмотрим. Какие сервисы возникнут для врачей? Давайте поделим их на две части. Есть сервисы, которые предоставляются врачу, потому что он работает в этой медицинской организации. Они ему предоставляются непосредственно на рабочем месте в медицинской организации. Это началось с начала 90-х годов с развитием медицинских информационных систем. Функционал понятен. Это просмотр медицинских документов, оформленных в этой медицинской организации, всем знакомый сервис, и помощь в оформлении документов, которые должен сделать врач. Это делается с помощью шаблонов, списков, всяких хитрых интеллектуальных механизмов или неинтеллектуальных, вроде копирования с предыдущего осмотра. В общем, все это давно освоено и привычно. А главный посыл моего доклада во второй части этого слайда в том, что мы можем с вами, наконец, можем сделать новые городские сервисы, которые получает врач не потому, что он работает в этой медицинской организации, а потому, что он работает во всей системе здравоохранения города Санкт-Петербурга, потому что он является врачом Санкт-Петербурга. Во-первых, это все медицинские документы пациента, доступ к ним при возможности этого доступа. Во-вторых, это документы пациента, отобранные для консультации в случае, если к этому врачу назначена телемедицинская консультация. Да, тогда направляющий врач может сказать: уважаемый профессор Иван Иванович, проконсультируйте моего больного, и особо прошу вас посмотреть вот этот и вот тот документ, выбрав их из интегрированной электронной медицинской карты. Потому что мы все с вами понимаем, что в этой интегрированной карте будут сотни документов, и рыться там – это не самое удобное для врача дело. Третье – это тоже новая возможность видеть динамику изменения лабораторных показателей. Не просто посмотреть каждый анализ, что, конечно, можно сделать уже сегодня, а посмотреть динамику изменения каждого показателя, который вас интересует. Это потому будет возможно, что у нас с вами есть единая кодировка тестов, в том числе кодировка, независимая от методов, и вы можете какой-то там альбумин померить, ну, увидеть на графике, независимо от того, каким методом в каждой точке и в каждой лаборатории он был измерен. Это мы с вами запустим в 2018 году, ну, к концу. И, наконец, два ключевейших сервиса, которые очень нужны, но их создать наиболее сложно. Это интегральный анамнез и, прежде всего, перечень заболеваний пациента в целом. И описание одного заболевания в формализованном виде, независимо от того, какие учреждения лечили этого пациента и в каких информационных системах накоплены данные о нем. Вот давайте, если первые три все-таки понятны на уровне здравого смысла, и там проблем нет, то про вот эти последние два важнейших сервиса начнем разговор сегодня на конференции. Мы его продолжим и в будущем, это наиболее сложное дело. Интегральный анализ пациента. Что хотелось бы получить? Вот представьте себе сценарий. Вот приезжает врач скорой помощи домой к пациенту, которого он видит в первый раз. У него есть несколько минут на то, чтобы разобраться, с кем он имеет дело и что здесь, что ему здесь лечить. Вот, по-видимому, хотелось бы получить что-то примерно вот такое. Список заболеваний, которые у этого пациента есть. Да, вот шесть различных заболеваний, некоторые из них уже перенесенные. Он же всегда спрашивает, а чем болел. Некоторые из них продолжающиеся, и это наиболее важно, чем болеет сейчас. Ну и терапия, которую сейчас получает. Понятно, что эти все заболевания это были зарегистрированы в разных медицинских учреждениях. И мы можем собрать это в интегрированную электронную медицинскую карту из информационных систем этих медицинских учреждений. Как вы думаете, что мы получим в итоге сегодня? В итоге сегодня мы получим вот это. Чувствуете разницу? Вот этот текст, который фактически можно получить из действующих сегодня медицинских информационных систем. Диагноз по МКБ вот с такими вот названиями. И неизвестно, ну если пупочная грыжа еще скорее всего та же самая, хотя черт его знает, то грипп большой вопрос. Это тот же грипп, который, вот, или, который не вылечили 3 года? Ну, 3 года, наверное, вылечили, но если это 3 месяца, то не факт. Да? Или это уже новый грипп, которым пациент подхватил еще раз. Вот ничего не понятно, и формулировки вот такие. Вот разница между вот этим текстом и вот этим текстом. Для того, чтобы решить эту проблему, нам, по-видимому, нужно будет перейти на совершенно новый механизм регистрации заболеваний в городе Петербурге. Нужно будет создать регистр заболеваний, Вот сейчас у нас есть разрозненный регистр диабета, онкорегистр, кардиорегистр и еще десяток регистров, которые не так на слуху, но они существуют. Нужно понять, что за деревьями есть лес, что нужно создать регистр заболеваний как таковых, и когда вы в поликлинике, например, регистрируете пациенту диагноз, вы должны сказать, это новое заболевание вы впервые выявили, или это то, которое уже лечили в других учреждениях 5 лет и не могли вылечить. И вот тогда по каждому заболеванию, ну вот как здесь, да, на желудочке тахикардия, и 5 приходов по этому заболеванию с другими даже диагнозами выставленными. Нужно, чтобы вы указали, что это я лечу всю ту же самую тахикардию, и она одна у этого пациента. Вот к такому механизму нужно будет перейти, и тогда мы в итоге сможем получить вот такой полезный для врача сервис представления интегрального анамнеза пациента с точки зрения состава заболеваний, который… Вот, ну, я тут умалчиваю про переход на клинический классификатор диагнозов, который, наверное, будет следующим этапом. Потому что здесь это сформулировано, так сказать, на врачебном языке, как видите, да, а здесь сформулировано на статистическом. Ну, это тоже нам с вами предстоит. Второй вопрос – это анамнез данного заболевания. Вот хочется увидеть некую карту этого одного заболевания от начала до конца, независимо от того, в каких учреждениях его лечили. Амбулаторных, стационарных, скорая выезжала. Да, в сумме-то вот это заболевание как охватить глазами? Вот хотелось бы что-то такое. У меня на экране небольшой фрагмент методических рекомендаций по оформлению пневмонии в данном случае. Ну, совершенно не настаиваю. Именно взял из методических рекомендаций, чтобы снять с себя всякую ответственность за содержание. Понятно, что для каждого заболевания состав этих полей будет свой. И вот это нужно выработать. Да? Этого же сейчас нет ни у федералов, ни в городе этого нет. Есть методические рекомендации, слава богу. Нужно их развивать, нужно их привязывать к реальной жизни, нужно договариваться всем о том, что нужно вести именно эти поля по данному заболеванию, по каждому. Давайте посмотрим, вот я тут заинтересовался вопросом, а как сейчас в медицинских информационных системах оформляются важные свойства заболеваний? Вот давайте посмотрим. Вот, например, вы оформляете протокол осмотра пациента. Есть вариант в левой части картинки. Вот жалобы. Галочку поставил и пишешь свободным текстом все, что тебе приходит в голову. Есть вариант, который на правой части картинки, когда есть заранее 50 показателей, и ты отмечаешь 50 этих показателей. Понятно, что в другой информационной системе будет 50 других показателей. Никакой, как говорят специалисты, семантической целостности в этом нет. Главное, что мы должны сделать, если мы хотим предоставить врачу описание заболевания, слитное, связанное, мы должны обеспечить семантическую целостность той электронной медицинской карты, смысловую целостность, той электронной медицинской карты, которую мы в городе ведем. Поскольку все наши информационные системы разные, и это счастье большое, да, потому что они конкурируют друг с другом и создают очень много нового полезного, то нужно будет, видимо, навязывать этим информационным системам некоторый ограниченный состав полей, ну вот методические рекомендации. Вы ведите хоть 500, да, и каждый день хоть новые, но вот эти 80 полей, например, вы ведете обязательно. Почему я называю цифру 80? Потому что, вот, например, в IBM, как, наверное, многим известно, давно идет проект «Доктор Ватсон», и они там отбирают регламент, да, Геннадий Михайлович? Сейчас. Две секунды.
Это потому что интересно. Вот. Я думаю, всем интересно, конечно, это. Но надо, давайте, соблюдать.
Коллеги, почти предпоследний слайд. Или совсем предпоследний. Коротейшее отступление про доктора Ватсона. Смотрите, ну вот есть какой опыт? Есть, ну просто давно идущий несколько лет уже проект, и там несколько нозологий выбрано по онкопомощи. И проведен анализ, какое количество полей, ну какой состав полей требуется предоставить нейронной сети для того, чтобы она дала прогноз по тому, будет данная терапия успешна или неуспешна. Вот, и нейронная сеть под названием «Доктор Ватсон» сейчас дает довольно устойчивые прогнозы, и там по нескольким нозологиям, по 5, по-моему, отобрано примерно по 80 полей. То есть вот порядок будет примерно такой, наверное. Это обозримое количество данных по каждому виду нозологии, которые предстоит вести обязательным образом. Вот еще один чудесный пример, просто для иллюстрации, да, вот как ведется в конкретной информационной системе структурированнейшая информация о гинекологическом анамнезе, да, в одном поле, вот это вот написано, что лишний раз подтверждает, что надо вести это иначе. План. Вот эти 5 сервисов, которые нам с вами предстоит создать, новые городские сервисы, полезные для врачей, по всем медицинским документам пациента просто включить передачу. Я вам сегодня описал, по каким событиям надо ее включать. Игнатий Михайлович объяснил, что закон требует от нас этого обязательно. Документы пациента, отобранные для консультации, мы с вами будем делать в течение 2018 года в телемедицинской подсистеме РЕГИЗа. Динамика изменения лабораторных показателей – это просто показ в РЕГИЗе, мы его сделаем в 2018 году, прототипы уже есть. В интегральном анамнезе нужно создать вот этот индекс заболевания, тоже в РЕГИЗе, и надо будет интегрировать медицинские информационные системы, чтобы они позволили врачу указывать это новое заболевание или то, которое лечили давно. И, наконец, нозологические регистры нужно переводить вот на эту новую единую платформу, содержащую вот эти самые структурированные поля. Иначе у нас с вами будут регистры отдельно, а электронная медицинская карта отдельно. А надо, чтобы нозологический регистр любого заболевания это были просто структурированные поля из той же самой электронной медицинской карты. Документы, которые доступны всегда. Для этого, прежде всего, я специально выделил красным, нам с вами, вот, организуя сообщество, необходимо определить состав полей вот этого регистра для каждого вида заболеваний. Дальше настроить введение необходимых полей, там для специалистов нужная аббревиатура, потому что тоже принято и в Федеральном Минздраве, и сделать в РЕГИЗе интерфейс введения этих регистров в случае, если МИСа нет. А правильным ли мы идем путем? Похоже, правильным, потому что федеральные структуры делают то же самое. Это слайд из доклада главного специалиста Минздрава внештатного Татьяны Васильевны Зарубиной в 2017 году о том, что происходит по разработке федеральной ИМК. Происходит то же самое. Создание структурированных электронных медицинских документов по сети уровня 3. Спасибо за внимание. Отдельное спасибо разработчикам информационных систем Авиценна, Медиалог и КУМС, из конкретных учреждений которых я нащелкал эти скриншоты. Спасибо за внимание.